Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и задачах Великого Поста, в середине которого мы уже находимся. Вот вы сказали о том, что у каждого человека всегда найдется, от чего ему наиболее трудно отказаться, но ведь не всегда это видно. Я помню эксперименты моего далекого неофитства, когда я вдруг решила, что слишком много у меня вещей, надо бы их как-то раздать.
Не оставили одну черную юбку в пол?
Нет.
Нет, две оставили.
Все гораздо забавнее. Я раздавала, а потом я обнаружила, что есть одна кофточка, которая мне очень нравится. Мне не жалко было расставаться со всем, что я раздавала, но эта кофточка – это был камень преткновения. Вот отдать ее – это было самое трудное, что на тот период я могла из себя выдавить. Вот никогда не знаешь, на чем попадешься.
Да, и Господь показывает нам. Причем, вы знаете, вот очень интересно, что через несколько дней после начала поста обычно случаются какие-то так называемые постовые искушения, какие-то скандалы. Или что-то еще, повергающее человека в ужас от обстоятельств, от своей немощи, от себя самого. Кто-то может опустить руки, а на самом деле ведь сказано в Священном Писании у Иисуса сына Сирахова: «Просящий у Бога смирения, приготовь душу свою к искушению». Мы-то просим у Бога смирения, дух смиренно мудрее, мы просим молитвы Ефрема Сирина. Как Богу дать нам добродетель смирения? Надо вылечить от гордыни. Поэтому в ответ на наши просьбы сразу же посылается ситуация, когда нас колют в это наше больное место. Да, когда вот нам, на нас, как на воспаленный пуп земли, кто-то наступает своим сапогом. Вот, и нам очень больно от этого. Поэтому они и появляются. Это забота Божия. То есть Господь сам нам указывает, от чего бы нам надо исцелиться. Вот этим и надо заниматься. И еще я бы сказал о том, что Великий пост — это не только время, когда мы чего-то не делаем, понимаете? Это меньшая часть, это меньшая задача. Вот нельзя его сводить только к тому, от чего мы отказываемся. Да, вот даже недавно был такое присловие, где-то я его читал о том, что такая: «Господи, чтобы нам не поесть, чтобы спастись». Понимаете, вот это неправильно. Потому что все-таки ограничение это инструмент. Это инструмент, и как один древний святой из добротолюбия, не помню уже кто, но совершенно поразительный такой образ, он говорит о том, что когда богатый покупатель приходит на рынок, ни один продавец не хвастается ему тем, какие у него удобные и острые инструменты. Он пытается продать ему товар. Он показывает ему товар. Он говорит, вот так же Господу, ему, в принципе, неинтересно, как мы постимся особенно. Вот. Ему важно, чтобы мы показали ему вот этот товар, то есть результат. Понимаете, а результатом должны стать приобретенные навыки, покаяние и молитва. То есть вот еще одно, чем мы себя можем мерить, это стало ли мне слаще молиться, нашел ли я в этом больше радости, чем до поста.
Вы знаете, я не так давно услышала у одного современного проповедника такой пример. Вот он сравнил нас во время Великого Поста с такой девушкой, которая ждет возлюбленного, и вот она готовится. Она делает генеральную уборку, она сходит к парикмахеру, она готовит что-то замечательно вкусное, старается, чтобы дома все было так очень красиво и уютно. И в результате, смотря на плоды своих трудов, она понимает, что ей так уже хорошо, что ей, в общем-то, уже и не нужно, чтобы кто-то приходил, сейчас придет и всю эту красоту нарушит. И вот это, и в то же время жених, которого она ожидает, может не заметить этого всего И пришел-то он совсем не для того, чтобы вкусно поесть, а пообщаться с ней. То есть несовпадение того, что мы представляем, что нужно Господу, и то, что ему нужно на самом деле.
Я бы продолжил этот образ прекрасный. Бывает часто так, что жених приходит, мы его встречаем, и тут же о нем забываем. Идем отдыхать. Вот ты пришел, вот я все приготовил.
Уже
да,
все.
Мы причащаемся, да. Мы еще выслушиваем благодарственные молитвы в каком-то напряжении. А вот чтобы сохранить и чтобы с ним пришедшим пообщаться, вот это очень редко. Даже, вы знаете, я смотрю сам вон, вот я даю крест после воскресной литургии, а сзади в храм уже во время чтения благодарственных молитв уже гул такой. С одной стороны, это радостно, потому что когда это община и очень много людей, которые от сердца рады друг друга видеть и любят друг друга, которые друг другу дороги, встречаются, это прекрасно, конечно. Не может священник об этом не радоваться. А с другой стороны, вот я вижу эту потерю, да, человек сразу там пошел куда-то, наелся до отвала и вообще забыл. И вторая половина, да не вторая половина, а большая часть воскресенья у него вот пришел Христос, а внимания к этому нету.
Но вы как раз сказали о том, что мы забываем о значении молитвы. Тоже как я недавно слышала такое сравнение, что было бы ужасно, если бы, прочитав 2000 Иисусовых молитв, мы бы получали результат. Тогда получалось бы, что мы манипулируем Богом. То есть смысл совсем в другом. Вот научиться видеть в молитве способ общения с Богом, я думаю, далеко не каждому из нас доступно.
Да, Марин, и страшно об этом говорить, вспоминая, что мы воцерковлялись в 80-е и в 90-е. Прошло столько лет, а мы так плохо это умеем. Понимаете, мне кажется, что мы несколько чрезмерно запуганы словосочетанием «молитвенное правило». Вот у нас есть то, что мы должны, утреннее, вечернее правило. И как-то мы на этом остановились. Вот, а, конечно, давайте вспомним великую мысль Иоанна Лествичника о том, что причиной качества молитвы бывает количество. Да, количество молитвы, которое бывает причиной качества, говорит он в слове о молитве своей великой лествице. Вот никак иначе, понимаете? И количество молитвы выражается словами «молитвенный труд». У преподобного Макария Египетского у него есть очень интересная мысль. Ему задают вопрос о молитве, и я так прямо вижу, как он некоторое время задают вопрос новоначальный, так и вижу, как он некоторое время молчит, потом, может быть, с такой отеческой улыбкой говорит: «Вы знаете, вы давайте начинайте молиться побольше просто, молитесь побольше, и тогда у вас возникнут вопросы, на которые я вам отвечу, потому что пока я вам на них ответить не могу, потому что они у вас еще не возникли, это будет бесполезно пока говорить об этом». Вот, если ты входишь, ну, даже, скажем это так, в молитвенную практику, в молитвенную культуру, если начинаешь молиться много, не ограничиваясь тем, что ты почему-то Богу должен утром и вечером, да, если молитва становится для тебя желанной, радостной, вот, в любом виде, храмовая молитва, домашняя, тогда Господь через какое-то время на нее отзывается. И что, а что такое поменялось качество молитвы? Вот я для себя пытался это сформулировать. У Иоанна Лествичника не написано. Я думаю, что речь может идти только о том, что Бог в нее вступает как в диалог. То есть каким-то таинственным образом Бог через душу начинает отвечать человеку. И молитва становится вот этим самым разговором. То есть у нее есть ощутимый результат. Вы сказали о 2000 Иисусовой молитве, после которой, если бы мы чувствовали результат, это было бы страшно. Результат есть всегда. Тот же Иоанн Лествичник говорит, что если ты ничего не почувствовал в ответ на молитву и думаешь, что ты зря провел время, то ты не прав, потому что само время, проведенное в молитве, уже есть сокровище. Понимаете? То есть ты идешь вот к этому ответу Божьему. Поэтому самое, может быть, важное в труде поста – это не ограничение в пище, а именно творчество в молитве. Вот если закончить разговор о пище, я хотел бы привести один очень интересный рассказ из достопамятных сказаний, где сказано об одном брате, который, когда приходил в трапезу, Он никогда не садился. Он ходил между столами и ел на ходу, брал эту миску свою, вот, и ел. И братья спрашивают: брат, ты чего? Ава, зачем? И он очень интересно ответил. Он ответил: для того, чтобы не относиться к еде как к делу. Понимаете, мы относимся к еде как не просто делу, а очень важному делу. Мы об этом много думаем, постное, не постное. Понимаете, а вот надо просто вот это свести, все эти вопросы к минимуму, и вообще сейчас не обращать на это внимание, и освободиться от этих всех мыслей, от их переживаний, от того, что, как, когда и в каком количестве и качестве мы будем есть, съели или там еще что-то. Могли бы съесть, вот, и не достаем. И погрузиться вот все-таки в молитвенное делание. Вот как погрузиться? Давайте сделаем молитву несколько раз за день. Вот это первое, что надо сделать. Я думаю, что Макарий Великий от нас, от всех, если его ответ отнести к нам, а мы все новоначальные, несмотря на 40 лет церкви, да, вот, действительно так, это нормально себя в чем-то ощущать новоначальным. Мы все нуждаемся в том, чтобы молитва перестала быть только воскресным богослужением и только утренней и вечерней. Молитва должна стать, ну, если не постоянной, да, мы не можем себе это позволить по работе своей, а многие не могут, потому что работа интеллектуальная предполагает, что я не могу, мой ум не может творить в это время молитву. Хотя и такие примеры тоже есть, я могу о них рассказать. Вот, но мы можем, допустим, когда все после в обеденный перерыв на работе выходят покурить, мы можем выйти и прочитать 10 раз «Отче наш» глубоко. Понимаете, вот мы можем это сделать. И тогда качество молитвы будет очень скоро другим. Потому что молитва, как костер в душе, не будет успевать потухнуть.
Но тут, наверное, есть такая опасность. Мне недавно один знакомый священник рассказывал о своих семинарских годах. Он говорит, что когда вот в начале его учебы в семинарии, он... почему-то начал очень рано просыпаться, то ли на нервной почве, то ли с непривычки. И вот он так обрадовался и решил, что вот пока все остальные спят, он будет за всех молиться. И когда он об этом рассказал духовнику, тот сказал: знаешь, ты лучше ложись спать, потому что непонятно, к чему это может привести потом.
Ну да, мы можем вспомнить это знаменитое монашеское присловие древнее о том, что если ты видишь молодого послушника, возносящегося на небо, стяни его оттуда за ноги. Вот эту процедуру и провел духовник из вашего рассказа. Потому что у меня было по-другому. Я пытался после отбоя, у нас спальня была прямо рядом с классом, заходить в класс и читать по кафизме. И один в летах уже, помощник инспектора, когда обходил, он сказал мне следующие слова очень интересные. Это был там далекий 88-й год, у меня тоже вот казалось, что все стремительно меняется. Он сказал: ты знаешь, это неплохо, что ты хочешь читать псалтирь, но вот у нас тут был один ученик пару лет назад, с которым я поговорил, у него был очень четкий план, что через 3 года он станет прозорливым, аж через 6 чудотворцем. Вот, да. И он вот так вот к этому и шел прямо. Вот, ты знаешь, и он почти плохо кончил, если бы его не откачали вовремя. Вот, то есть надо предупредить. Да, ну, сейчас-то у нас уже не это время. Сейчас, как же там, псалтири, не напомните, паче меду, быше словеса твои, Господи, паче меду устом моим. Ведь это Давид говорит, это же не фигура речи, понимаете? Мед в период, когда не было сахара и шоколада, это самое сладкое, что было на земле. Понимаете? И вот человек говорит о том, что это сладость. Я когда первый раз столкнулся с тем, что есть акафист Иисус сладчайшим, я думал, какая безвкусица. Зачем все эти пассажи? Что это за барокко такое? Да? Зачем вот надо сухо, строго, аскетично молиться? Пока не наткнулся на слова святителя Игнатия Брянчанинова, который сказал, что акафист Иисус сладчайшему – это разложение Иисусовой молитвы опытными в ней людьми, для того, чтобы, прочитая его каждый день, в каждой Иисусовой молитве звучали все эти смыслы. Вот, и тогда я, значит, в своем таком неофитском горении по поводу строгой аскетичной молитвы немножечко поостановился. Вот, потому что должна быть эта сладость, а есть она у нас. Вот этот навык, когда человек встает на молитву и может с Давидом сказать: «Как мне хорошо, Господи, потому что сладко в устах твоих». Это же, это на самом деле, это духовно, если позволите, технический термин — молитвенная сладость. Это не фигура речи, еще раз, понимаете? А дальше мы вообще выходим на потрясающие слова из 103-го псалма, да? «Да усладится ему, то есть Богу, беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе». То есть получается, что молитва как разговор с Богом, который должен стать диалогом, сладка мне, и я надеюсь, она, это откровение Священного Писания, она может быть сладка Господу, радостно. Вот мы так вообще, мы можем так говорить о молитве? Мы вообще понимаем, что это так бывает? Или это было там раз в 10 лет у нас, когда у нас что-то такое случилось, и вдруг вот Господь нас посетил? Или это постоянно? Хотя бы иногда? Вот это тоже, чем себя можно проверять. Есть ли какой-то плод вообще вот у твоей духовной жизни, или его нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, в гостях у «Светлого вечера» сегодня, и мы говорим о тех плодах Великого Поста, которых хотелось бы нам хотя бы прикоснуться в результате наших усилий. А отец Федор, вот есть еще одна тема, очень редко откровенно обсуждаемая, потому что не знаешь, как к ней подойти. Я говорю о покаянии, об исповеди, о подготовке, о частой исповеди. И в результате наших усилий великопостных мы очень часто приходим к такому ощущению, что вот ты уже все хлоркой вытравил внутри, уже не знаешь, вот ты идешь на исповедь, думаешь: Господи, что бы еще сказать? Ну вот просто не то, что ты себя чувствуешь святым, а ты просто уже не знаешь, где искать. И тут же мы читаем у святых отцов, что это ужасное состояние, и что пока ты не почувствуешь вот этой нищеты духовной, пока ты не почувствуешь, что ты ничего не можешь без Бога, ты и не позовешь его с такой силой, чтобы он тебя услышал и пришел.
Вы знаете, я бы это не всегда противопоставлял. Все-таки ощущение и реальное видение своей полной немощи в борьбе с грехами, оно не обязательно связано с тем, что тебе есть много чего сказать на исповеди, если ты часто исповедуешься. Если ты живешь внимательно и следишь за собой, то действительно исповедь превращается, в конце концов, в... И часто причащаешься, исповедь превращается в делом, словом, помышлением. И еще вот там впал в раздражение там, на пожилую маму, например, да, в деменции. Или там разозлился, потому что на улице подрезали, там, да, за рулем был. Буквально 2-3 вещи. Потому что христианин, особенно Великим Постом, очень многие живут очень внимательно, собой следят. И эта проблема о том, что человек не знает, что бы сказать, она иногда служит причиной, почему человек перестает часто причащаться. Это неправильно. Вот, опытный человек, который следит за собой внимательно, ему и нечего сказать. Но это не значит, что у него нет покаяния, как сокрушенного сердца. Понимаете, он может подойти к исповеди, сказать делом, словом, помышлением и зареветь. Просто зареветь. Вот у меня был такой случай удивительный, когда как раз женщина, которая в конце 80-х воцерковлялась, давно-давно опытный христианин, взрослый, которая стала редко причащаться, знакомый не из нашего прихода. И вот она не знала, что подойти и сказать на исповеди. Понимаете, а уровень требования к себе очень высокий, и уровень ожиданий она знает и помнит, какой бывает исповедь, переворачивающая душу. Так она из себя выжить уже не может, лукавить она не может, изобразить это она не может. И вот она была в этом тупике, потому что там молодой батюшка, который не прошел еще этого пути, он все время ей говорил: ну что ты вот ничего сказать не можешь, какая же ты христианка. Вот, ну она, а что мне, принести полный список, да, времени нету на это. Вот, то есть в этом смысле она была в таком тупике. Я ей говорю, что, ну, родная, вы все-таки приходите. Вот не можете ничего сказать, ничего не говорите. Но нельзя в Великий Четверг не причащаться христианину. Вот она пришла на исповедь и сказала такие слова. Она говорит: вы понимаете, батюшка, я вот перед этим израненным человеком, то есть, да, человеком Христом, Иисусом, не могу говорить о том, что я вчера чуть дольше сидела, чем нужно, за экраном компьютера, а потому что это меня нужно убить. И плачет. Понимаете? Удивительно совершенно. То есть она, ее душа настолько тонка, что она чувствует, что Христос умирает за ее грехи. Вот это вот меня нужно убить. И, понимаете, но при этом она так следит за собой, что, может быть, и нечего, а может быть, и не надо ничего говорить. Тем более на Страстной Седмице, да, надо пощадить всех вокруг себя и пощадить священника. Вот, и надо кратко исповедоваться, или вообще лучше исповедоваться загодя, там, в Лазаревую субботу, например. Вот поэтому не надо это противопоставлять. Мы неизбежно выходим на перемену практики принятия исповеди в те времена, когда люди часто причащаются, и те люди, которые часто причащаются и живут давно напряженной духовной жизнью много лет, и в те периоды, когда они часто причащаются, например, там, в предрождественский период или Страстную Светлую Седмицу. Это нормально, мы все равно будем решать эти вопросы. В документе, который соборно принят об участии верных в Евхаристии, который сейчас нам есть указание, сказано о том, что в особые периоды, в период Страстной Седмицы Светлой и в период святок, и в какие-то подобные им периоды, вот такая формулировка, по-моему, оставлена, на усмотрение духовника человек может причащаться и без исповеди. Вот поэтому давайте не будем от себя ждать, может быть, большого текста, а будем ждать сердечного сокрушения.
Ну вот как раз сердечное сокрушение это и далеко не каждому доступно. Мы читаем о примере святых, в особенности в древних патриарках, когда там Сысой Великий, уже отходя ко Господу, говорил: «Братья, помолитесь обо мне, я не положил даже начало покаянию». И у нас происходит взрыв мозга, потому что мы тогда не понимаем, что они имели в виду под покаянием.
Вы знаете, мне трудно сказать, что преподобный Сысой имел в виду под покаянием, потому что если уж он еще его не начал, да, то мне надо вообще понять тогда, о чем речь, а не отвечать на вопросы. Но мне все-таки кажется, что надо говорить несколько шире о самом таинстве, да. То есть вспомнить слова, обращаемые священником-свидетелем: «К Богу, яко ты еси Бог кающихся». Вот, если ты стал кающимся, если ты каешься умело, неумело, чуть-чуть приоткрыл свои грехи или уже видишь много, и все равно не до конца, а ты уже Божий, Христос уже твой Бог. Вот мы так это называем. Потом надо понимать, что покаяние есть по определению преподобного Исаака Сирина. Вот очень люблю эти слова, давайте в них вслушаемся. Покаяние — это трепет души пред вратами рая. Понимаете? Это не условие начала дороги к раю и каких-то других действий, которые тебя туда приведут. А ты, если по-настоящему каешься, ты уже перед ними. Ты еще жив, ты туда войти не можешь, ворота пока закрыты, у тебя еще пока здесь есть какое-то задание Божьей жизни. Но ты уже перед ними. Тебя покаянию туда уже ставит. Ты еще можешь не искупить все эти грехи, во-первых, потому что их искупает Христова жертва, да, не потрудиться, не преодолеть навыки и страсти, которые к ним ведут. Но если ты истинно каешься, ты уже там. И мы не должны об этом забывать. Вот есть этот часто задаваемый вопрос: я столько каюсь и не меняюсь. Да что мне делать? Не буду каяться. Вот, давайте не будем забывать, что покаяние, таинство исповеди, которое как бы освещает процесс покаяния, да, это, как любое таинство, это дарование благодати, то есть помощи Божией. Ты пришел на исповедь, это не только где-то наверху там что-то вычеркнулось из каких-то списков, да, произошел факт, тебе простилось. Это такое очень линейное понимание, и это есть. Вот. Но все-таки покаяние — это когда Господь своей силой, своей благодатью касается твоей души и помогает тебе справиться с какой-то страстью, начинает тебя от нее лечить. Давайте попытаемся потрудиться постом в молитве и в покаянии, как в творчестве, особенно в молитве. Давайте попытаемся открыть для себя слова о сладости молитвы. И давайте напомним себе еще одни великие слова пророка Давида, которые есть наставление к получению этой сладости. «Седмирицу днем хвалих тебя». То есть 7 раз за день человек отходил и вставал на молитву, будучи занятым не меньше нас. Вот если мы хотим сладости молитвы как результата и радости Пасхи, вот, то нам надо, ну, не 7, но хотя бы 5. Давайте попробуем постом хотя бы 5 раз.
Спасибо огромное за этот разговор. Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, был сегодня гостем «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».